Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». У микрофона Андрей Байкалов. «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», – говорил Уильям Шекспир. Фраза известная, но не совсем точная. Вот как она звучит полностью. Это начало монолога путешественника по имени Жак из пьесы Шекспира «Как вам это понравится». Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы и уходы, и каждый не одну играет роль. Вот сегодня как раз и поговорим о том, какие мы играем роли. Ну и как вообще эту роль сыграть так, чтобы тебе поверили. Это важно в любом бизнесе и уж тем более важно при создании личного бренда предпринимателя. У меня в гостях сегодня человек, который умеет продвигать бренды предпринимателей. Это Ася Филатова, основательница маркетингового агентства TutTeam. Ася, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Ну вот хочется начать прямо с кейса. Есть у вас кейс с врачом-стоматологом. Вы его взяли в работу, когда он только арендовал помещение. Мечтал о том, что станет известным врачом. И вот теперь у него своя клиника. Возвращаясь к Шекспиру, о котором я уже говорил, как вы написали пьесу, в которой ваш клиент, врач-стоматолог, стал известным врачом? С чего вы начинали?
Есть такое частое заблуждение, что для того, чтобы развить личный бренд, нужно прыгать, плясать, как блогеры, плакать, показывать всю свою семью. Но когда мы говорим о личном бренде эксперта, а тем более врача, на руку нам зачастую это не сыграет. Поэтому, когда мы говорим о профессиональной деятельности и построении личного бренда, то здесь мы говорим в первую очередь о экспертном личном бренде в определенной нише. Да? То есть врач, он должен лечить. И не нужно там прыгать, шутить, снимать трендовые какие-то вирусные видео для того, чтобы раскачать свой личный бренд. Когда мы только начали сотрудничество с врачом, да, как вы уже сказали, он просто арендовал кабинет в другой клинике, хотел развиваться, хотел, чтобы его знали как врача-эксперта и основать уже свою клинику. Поэтому первыми шагами, которыми мы занялись, это, в принципе, оцифровка проблем, с которыми к нему приходят пациенты. То есть если разложить личный бренд, это не значит, что мы должны рассказывать свою личную жизнь в экспертной нише. Мы должны говорить о вашем конкретном опыте и вашей конкретной практике. И именно это будет вашей экспертностью. Поэтому первое, что мы сделали перед написанием контент-плана для развития социальных сетей, это вот мы выписали самые частые запросы обращений пациентов. И начали по ним снимать видео и публиковать контент. То есть реальная практика, которая уже произошла с врачом, и как он справился с этой задачей, да, и какой получился результат. То есть довольный пациент, соответственно. Поэтому если в данный момент вы занимаетесь становлением личного бренда в экспертной нише, то обратите внимание в первую очередь на то, что с вами действительно происходит и как вы с этим справляетесь. А вот уже дальше можно подключать какой-то креатив, но тоже не в формате повторения блогеров-миллионников, а то, что с вами происходит в жизни. Например, вот с врачом-стоматологом мы начали развеивать мифы, с которыми приходят пациенты, да, потому что о стоматологии пациенты ничего не знают, начинают искать в интернете и погнали-поехали, вываливают все это на врача. И, соответственно, для того, чтобы транслировать личный бренд нашего врача-стоматолога, мы начали с помощью пациентов, которые к нему приходят, и мифов, с которыми они к нему обращаются, мы начали все эти мифы развенчивать, да, и говорить людям правду, а как оно на самом деле. Для того, чтобы пациенты, которые уже приходят, будущие потенциальные клиенты, они уже могли твердо быть уверенным, что этот врач не пользуется материалами из интернета, а у него есть большой багаж знаний, опыта, практики, и он знает точно, как это нужно делать.
А как вы решили вот такую очень серьезную проблему, наверное, у любого специалиста, который раскручивает себя в области медицины. Я не думаю, что блог стоматолога читают постоянно. Его начинают читать только тогда, когда, ну, грубо говоря, начинает болеть зуб. Зуб болит, нашли врача, прочитали, поверили, пошли к нему, зуб вылечили и перестают его читать. Вы как-то решили эту проблему?
Вообще даже немножко по-другому на практике происходит. Скорее к врачам, знаете, как у любого человека должен быть свой стоматолог, свой адвокат, там, да, свой риэлтор, как там есть популярная фраза.
На самом деле это так.
Да, да. Вот, поэтому к врачам и тем более стоматологам в большей степени обращаются по сарафанному радио. И нам как раз вот клиент в начале пути говорил, да что эти социальные сети, ко мне все равно все приходят по сарафанному радио. Однако, проведя опрос у него же в социальных сетях среди его же клиентов, мы выяснили, что да, многие пациенты обращаются с помощью рекомендаций своих друзей и родственников, но прежде чем все-таки довериться своему другу, они идут смотреть работы и человека, к которому они пойдут. Да, то есть как раз личный бренд, особенно в медицине, он необходим не для того, чтобы узнать, как ему будут лечить кариес, ну, как пример, а для того, чтобы понять, доверяют ли они этому человеку. И как раз вот социальные сети, они нам в этом очень помогли, потому что вот это конкурентное преимущество транслировать, что ты человек и тебе можно доверять, оно очень сильно. И если мы говорим про то, что приходят, только вылечили, почитали и ушли, то на самом деле это далеко не так. Потому что пациент со здоровыми зубами в каком-то роде подсаживается на эту историю. Во-первых, потому что срабатывает человеческий фактор, и ему очень выгодно становится рекомендовать своим друзьям дальше этого врача. Это можно сделать с помощью и формата лояльности пациентов, и, ну, там, разными бонусами, акциями, там, и так далее. А можно как раз, знаете, такой историей про эго, когда мы кому-то советуем хорошего специалиста, и этому человеку специалист понравился, то он возвращается к нам с благодарностью. Да? Поэтому, транслируя через социальные сети свою человечность и свою экспертность, мы как раз говорим о том, что вы можете нас рекомендовать, потому что это солидно, потому что нам можно доверять. Вот такая очень глубокая философская мысль, которая на практике оказывается абсолютно работоспособной.
Согласен. Хорошо, давайте погружаться в тему. Давайте на примере этого кейса и других кейсов, чем больше кейсов, тем лучше, сделаем обобщение и попробуем найти вот некие универсальные правила продвижения личного бренда. И вопрос я поставлю так. Как бы вы определили понятие «личный бренд» в цифровом мире? Давайте буквально вот начнем, ну, с первых шагов, да, с азов, что называется.
Личный бренд для меня — это сочетание профессионального опыта, личных качеств человека и его репутации. И как раз через контент социальных сетей, базу, которую нужно оцифровать в онлайн-мире, это как раз вот эти три ступеньки. Трансляция профессионального опыта за счет решения проблемы, да, как сейчас модно говорить, от точки А до точки Б. Дальше мы говорим о личных качествах и опыте. Это и образование, это там, повышение квалификации. Плюс, кстати, вообще очень уместно в личном бренде использовать коммуникации в команде, коммуникации на рабочем месте, коммуникации с пациентами, да, то есть показать себя, очеловечить свой труд за счет вот коммуникации со всеми окружающими. Вот, это тоже очень ценно. Ну и третья ступенька — это репутация, да, то есть мы показываем довольных клиентов, показываем, каких успехов мы смогли достичь в этой связи, Ну и вот самая база — это вот эти три ступеньки, я думаю. Это опыт, качество личное и репутация.
Ну, то есть вот эти три компонента и составляют личный бренд.
На мой взгляд, да, и этого более чем достаточно для того, чтобы начать. Понятно, что дальше мы говорим о масштабировании, развитии. И, например, когда у врача уже есть клиника, и он хочет сеть запускать, да, здесь мы уже говорим, если продвижение идет за счет личного бренда, то это участие в конференциях, это выходы в СМИ, да, там написание статей, ТВ, какие-то публикации, вот. Но если мы говорим конкретно про старт, то вот это то, что нужно. А если говорить еще, как пример, про личный бренд в бизнесе, то тоже один из клиентов у нас — сеть йога-студий, которые вели базово контент про свои студии, про своих клиентов, гостей, про свои услуги. И мы предложили как раз владелице включить свой личный бренд в контент этих студий. Для чего? — спросила она. Ну, мы как раз на старте предложили просто очеловечить их студии, да, для того, чтобы был закреплен такой вот идеал стремления, ради которого приходят гости в эти студии, а как дополнительный бонус, от которого в итоге клиент остался в восторге, и мы сейчас активно продвигаем ее личный бренд, это покупка франшизы ее студии. То есть моментально масштабировался бизнес за там пару-тройку месяцев просто от того, что мы начали вводить личный бренд в контент самих студий, потому что очеловечился бренд.
Хорошо. Вот если человек, эксперт, ну, только-только приходит в интернет, и вот с чего ему начать? Вот как построить стратегию продвижения личного бренда?
Начать нужно в первую очередь, всегда начинаем мы с целевой аудитории, да, то есть если мы хотим личный бренд, то для кого этот бренд будет создаваться? Да, кто тот читатель, тот человек, которого вы будете вести по своему личному бренду. Поэтому сначала нужно его четко оцифровать. Это называется портрет целевой аудитории. И чем подробнее вы его себе нарисуете, опишете, тем явно и понятнее будет ваш дальнейший путь. То есть первое, мы узнаем, кто наша аудитория, которая будет нас читать, смотреть и слушать. Дальше мы говорим про цель. Да, то есть мы хотим собрать вокруг себя определенное количество людей, чем больше, тем лучше, но для чего? Да, то есть мы хотим 1 000 000 просмотров для чего? Мы хотим стать известным для чего? То есть это будет какая-то монетизация за счет рекламы, это будет увеличение выручки бизнеса как предпринимательского опыта, вот, или какие-то еще сторонние цели вы преследуете. Может быть, вы хотите просто отклика от людей, и монетизация вам не нужна. Кстати, вот третий вариант, он менее жизнеспособный, потому что когда мы просто хотим отклика от аудитории, долго нас это не мотивирует. Да? То есть мы всегда хотим за наши действия получать какую-то выгоду разного рода. Вот. Поэтому всегда нужно определить цель, ради чего. Ну а дальше, когда мы знаем цель, мы знаем человека потенциального, который будет нас читать, какие у него проблемы, там, слабости, интересы, потребности, мы начинаем по этим фразам прописывать контент-план. Ну и вот, как я уже начала говорить про три ступени становления личного бренда, мы, получается, объединяем. То есть у нас есть какой-то профессиональный опыт, который мы объединяем с потребностью нашей аудитории. Да, получается связка рабочая, и на эту тему мы начинаем вещать, писать, снимать, да, смотря какую социальную сеть используете. Дальше мы говорим про личные качества. Снова объединяем это с нашей целью. То есть какая цель? Чтобы нас просто читали или у нас что-то купили? Соответственно, объединяем личные качества с опытом, целью, получаем тоже какой-то симбиоз, да, и выводим это в контент, снимаем, пишем. Ну и третье — это репутация, да, то есть она тоже ведет нас к цели определенной, которую мы заложили, И здесь мы уже можем говорить в контенте о том, почему вы выбрали эту профессию, какое образование вы получили, на чем основывается ваше решение получить это образование конкретно, как проходят ваши рабочие будни и так далее. То есть вот объединяя первые два показателя становления бренда, цель, аудиторию с тремя ступеньками, вот у нас получается такой прям полноценный контент-план, о чем нам говорить с нашей аудиторией.
Хорошо, давайте теперь эту теорию немного в практику. Вот давайте опять возьмем пример с фитнес, со студией йоги. И, например, как вы там определяли целевую аудиторию? Потому что, ну вот, на первый взгляд, ну, на занятия йогой может ходить любой человек. Неважно там, кто он, допустим, по профессии. Там учительница может заниматься йогой, предприниматель может заниматься йогой, я не знаю, там, ну, любой менеджер может заниматься йогой. Скажем так, это все очень широко получается. То есть человек, который хочет позаботиться о своем здоровье. Но это получается не целевая аудитория. Это получается как бы пожелание. А как определить этих людей?
Да, значит, мы отходим от потребности. Вот когда к нам приходит клиент и говорит, у нас аудитория целевая, это все женщины там от 18 до 60.
Это очень хороший подход, да, практически у всех, насколько я понимаю, бывает.
Да. Поэтому мы всегда и говорим со стороны маркетинга, SMM, о том, что вот чем уже вы сможете оцифровать аудиторию, тем продуктивнее будет ваше продвижение. Например, если мы говорим о той же студии йоги, хотя примеров масса на самом деле, потом еще один расскажу, очень актуальный. Да, если мы говорим о студии йоги, например, конкретно в наших сетях, мы оцифровали аудиторию как на три портрета. Первый портрет – это женщины-домохозяйки с детьми, для которых ценность посещения йога-студий в первую очередь – это не физическое удовлетворение, там, похудение и так далее, а скорее попасть в комьюнити других женщин, да, с кем-то пообщаться на сторонние темы, не только дома, с мужем, с ребенком, да, то есть проявить себя как социально значимую вот, ячейку общества. Вот. Дальше это их цель, это активность, потребность выйти из дома, нарядиться, купить красивую спортивную форму, там, создать себе фото в свои социальные сети. То есть это такой для них больше entertainment, да, вот они пошли развлекаться туда. Это один портрет целевой аудитории. Второй портрет — это офисные сотрудницы, которые, наоборот, получили слишком много стресса на работе, да, им хочется вот уединения, медитации, там, тишины, какого-то антуража, спокойствия, и они пришли вечером на практику йоги. Да, и третье, только третье, это уже на тему физического здоровья, похудения, дыхательных практик, да, и, в принципе, ощущения какого-то самоконтроля физического. И эти три аудитории, чаще всего встречающиеся в наших конкретных студиях, они ходят на разные занятия. Но при этом многие из этих женщин стремятся к финансовой независимости, к увеличению дохода, к там, самобытности от мужа, да, какой-то амбиции, самореализации и так далее. И вот как раз, когда мы им с помощью контента студий показали все, что они уже получили, мы вводим личный бренд владелица этой студии. И они понимают, что это тоже обычная женщина с точно такой же семьей, там, такими же ценностями, как у них, находящаяся среди них, но при этом она владелица сети йога-студии, а мы хотим так же, нам нравится, мы хотим стать этим отражением. И тогда появились запросы на партнерство, на покупку франшизы и так далее. Да? То есть мы показали им ролевую модель, которой они хотят стать. Вот в данном конкретном примере это выглядело именно так.
Угу. А еще пример вы сказали, приведете?
Да, а вот еще один пример, очень показательный, я его часто привожу в пример клиентам, это сеть цветочных студий. по сути, просто магазин свежих цветов, да. И когда мы заходили в этот проект с агентством, нам клиент говорит: вот у нас 8 магазинов, мы точно знаем, кто наша целевая аудитория, потому что мы уже 10 лет этим занимаемся. И мы начали вот брифовать клиента, кто же этот человек, кто потребители свежих цветов. И нам описывают, значит, такой портрет. Два. Это мужчина, который не понимает ничего в цветах, но хочет, чтобы это было красиво и эффектно, за максимально низкий бюджет и достаточно редко, да, вот он ходит сам пешком, там, по особым случаям, так сказать. А второй портрет...
Я пытаюсь себя сопоставить с этой аудиторией.
Так, и как, подходит?
Да, у меня в голове вертится 8 марта только.
Вот, видите, то есть это редкая история, поэтому их задача максимально привлекать трафик вот мимо проходящий, поэтому, да, магазины всегда стараются размещаться в... там, где очень много людей, да, проходит мимо. Вот, потому что это редкая история, и важно, чтобы человек смог дойти и вот по своим потребностям выбрать. А второй потенциальный клиент – это женщина, которая очень дотошно выбирает каждый цветочек. Ей не нужны готовые никакие букеты, она вот сама знает, как ей нужно, советуется там, не знаю, с родительским комитетом, с мамами, сестрами, там, да, вот у нее очень такая кропотливая работа выбора букета, причем еще и самостоятельно созданного. Вот, и, ну, мы подумали, что, в принципе, звучит более-менее здраво, давайте попробуем. Но уже через месяц мы поняли, что онлайн-продажа цветов и офлайн-магазин — это совершенно два разных мира, вот просто противоположных друг другу. И когда мы, ну, набрали какую-то небольшую базу клиентов онлайн, мы тоже с ними начали брифоваться, тоже начали с помощью лояльности там акций скидок просить их ответить на наши вопросы для того, чтобы понять, а почему они обратились в такой непопулярный магазин, там онлайне, непонятно кто, кому переводят деньги, и начали вот их брифовать. И оказалось, что в онлайне люди готовы покупать, наоборот, готовые композиции. И их тоже можно на несколько категорий разделить, но если всецельно, да, то есть они не склоняются к самостоятельному сбору букета, им нужно увидеть готовое, и чем больше, тем лучше. Они готовы потратить больше денег, чем в офлайн-магазине, за хороший сервис, который им предоставят. И для них важно не столь букет, а сколько качественная доставка, красивая упаковка бережная этого букета. Да, то есть вот разница просто. Одни ходят пешком, докапываются до каждого цветочка, вторым вообще, в принципе, на эти цветы не так важно. Важно получить эмоции от доставки в красивой упаковке, точно ко времени и так далее. Вот совершенно разные потребности, интересы и, соответственно, совершенно разный чек.
Ну, одни, получается, покупают цветы, другие, получается, покупают сервис.
Эмоции и сервис.
Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
А сейчас настало время для интермиссии, и я расскажу вам о новостях своего YouTube-канала «Гаджеты для теста». Там я регулярно выкладываю обзоры гаджетов, и вот один из последних – обзор ноутбука Tecno MegaBook K16. Что нравится? Большой экран 16 дюймов, 16 гигабайт оперативки и SSD-диск на 512 гигабайт. Процессор Intel 12-го поколения Core i5 10 ядер. Время работы от батарей – 17 часов в идеальных условиях. В реальности, конечно же, будет значительно меньше, я думаю, можно смело поделить на 3. И если бы в ноутбуке была дискретная видеокарта, то он бы смело мог бы считаться игровым. Но, увы, там встроенная карта Intel Iris, что не дает ноутбуку разогнаться и показать все свои возможности. Тем не менее, ноутбук работает быстро. Есть фризы, как это обычно бывает в Windows, но небольшие. Я уже неделю тестирую этот ноутбук. Работает, в принципе, комфортно. С точки зрения железа, все так, как надо для бюджетного ноутбука в 2024 году. Его основная проблема – это винда, а не железо. Но винда, она такая, какая есть, тем более 11-я. И тут надо либо уживаться с ней, либо искать другие операционные системы. Подробный обзор ноутбука Tecno K16 у меня на канале «Гаджеты для теста». Переходите по ссылке в описании. А мы возвращаемся к беседе о том, как развивать бренд в цифровой среде. Не забываем, что мы сегодня играем Шекспира, мы создаем роль для предпринимателя, который хочет продвинуть личный бренд. И вот дилемма. Она неизбежно возникает в процессе создания личного бренда. Как избежать расхождения между онлайн-личностью и реальной личностью? Или наоборот, пусть цифровой двойник качает бренд, мы передаем ему права управления, а реальная личность остается в тени. Ася, вам приходилось с таким сталкиваться, когда человек строит бренд, и этот бренд не очень-то и похож на реального человека, но надо строить бренд так, чтобы его как бы воспринимали покупатели, то есть человек, может быть, даже от этого в какой-то степени и мучается, но вынужден следовать правилам игры.
Хороший вопрос. На самом деле, на практике с такими двойниками мы не сталкивались по простой причине, что на момент становления личного бренда, то есть на старте работы, мы сразу обсуждаем, что да, а что нет. У кого-то могут быть личные причины, там, даже мы вот с врачом-стоматологом, как раз о котором мы говорили в начале, изначально позиция врача была такая: да, мне нужен личный бренд, но мне нельзя светиться постоянно лицом, да, то есть это вот семейные обстоятельства такие. Это была задачка со звездочкой, конечно же.
Так, а как я пытаюсь себе представить личный бренд без человека? Получилось? Ну, я так понимаю, что да, получилось, мы же об этом говорим, но пытаюсь представить, как это выглядит со стороны.
Человек втягивается постепенно, и у него уровень его возможностей начинает расширяться, потому что он видит результат. И изначально, да, говорили, фотографировать можно, строго заверенные фотографии, но снимать, говорить ничего нельзя. Сейчас этот эксперт вещает в коллаборации с другими врачами, ведет прямые эфиры, да, то есть когда на протяжении нескольких лет ты в это втягиваешься, видишь результаты, у тебя происходит расширение. Но здесь важно понимать, что когда мы говорим вот про таких двойников, личный бренд подразумевает практически ежедневное участие тебя в процессе становления бренда. Вот, поэтому каждый день вот так изменять себе — это, ну, невероятно сложно, на мой взгляд, и делать этого не стоит, потому что к такому, как ты, притянутся такие же, как ты. Вот. И здесь важно, ну вот как раз, когда мы говорим о аудитории, да, про ролевую модель и так далее, конкретные ценности, поэтому каждому человеку найдется читатель, каждому спикеру найдется слушатель, и не нужно себя куда-то задвигать.
А вот еще один вопрос, который возникает у многих людей, которые хотят продвинуть личный бренд. Вот что делать, если тебе нужен личный бренд, но ты не хочешь посвящать других людей в подробности своей личной жизни?
Угу.
Как выходить из такой ситуации?
Не нужно освещать все, что с тобой происходит. Это как пример я могу даже себя взять, потому что я тоже для агентства, у меня цель продвижения агентства, но через личный бренд. Я этим уже тоже давно занимаюсь, и я бы не хотела, да, вот все свое грязное белье выставлять в социальные сети ради того, чтобы агентство продвинулось. Мы говорим еще раз про личные качества, ценности и про опыт. И тут, наверное, замечу, что каждое слово, сказанное в интернете, да, это визитная карточка, и она в интернете останется навсегда, скорее всего. Вот, поэтому важно следить за своей репутацией, которую ты как раз демонстрируешь в интернете, быстро реагировать на обратную реакцию читателей и делать для себя пометочки. Вот если я об этом сказала, то это может мне, наоборот, навредить. И если я вообще об этом говорить не хочу, то значит этого и не нужно делать, потому что потом, возможно, придется за это разъясняться.
Согласен. То есть заранее, еще до того, как начинаешь работу по продвижению личного бренда, для самого себя определить, что ты будешь делать, что ты не будешь делать никогда, и просто потом выполнять эти правила.
Да, все верно.
Хорошо. Что делать с хейтерами? Безжалостно банить, пробовать переманить на свою сторону, игнорировать? Вот ваш личный опыт, например, что подсказывает?
Ну, с таким масштабным хейтом мы, слава богу, не сталкивались, да, это скорее, возможно, из-за каких-то внутренних ситуаций профессиональных, такое может произойти, да, у специалиста конкретно, если он уже раскачал личный бренд, как вот безжалостно происходит в данный момент, например, с популярными врачами. Но здесь банить точно никого не стоит, игнорировать точно никого не стоит, потому что нарастает хейт, как снежный ком. Я думаю, что здесь самый лучший рецепт — это в первую очередь как раз доносить ценности того, что произошло, и того, как это изначально планировалось. Переманить на свою сторону звучит очень условно, но очистить репутацию от злословия, которое, ну, вы сами представляете, что в интернете это как, не знаю, сломанный телефон, да? Один сказал, второй по-другому повторил, третий усилил, и в телеграм-канале где-нибудь вообще раздули, как новостную сводку. Вот, поэтому здесь самое важное именно оцифровать свои ценности, как это должно было быть изначально и что произошло, честно, откровенно, потому что, кстати, почему мы об этом еще не сказала, я личный бренд основа, да, это в первую очередь честность, ничего не выдумывая, говорить как есть.
Хорошо, ну и тогда уже завершающий вопрос, возможно, он покажется легким, а может и нет. Вот какие ошибки чаще всего допускают люди при создании и продвижении своего личного бренда в цифровом мире?
Самая страшная ошибка при развитии личного бренда онлайн — это копирование конкурентов. Прям поставлю печать, крест, табу на этом пункте. Личный бренд — это то, что представляете вы. И если вы у кого-то увидели, что вот это у него завирусилось, потому что он вот такой, и я буду говорить точно так же, и снимать точно так же, и делать точно так же, то это не про личный бренд, да, это карнавал. Вот. Поэтому еще раз повторюсь, что личный бренд основан исключительно на ваших ценностях, вашем опыте и вашей практике. И говорить нужно первоочередно только об этом. Если такой практики пока не было, а вы уже хотите создать личный бренд, да, вот так синхронизировав свой опыт со становлением личного бренда, рассказывайте о том, как это происходит, через какие трудности вы проходите и каких успехов вы уже достигаете в процессе. То есть показывайте людям процесс. И именно процесс, он привлекает людей. Почему так популярен формат сторителлинга, да? Потому что люди рассказывают историю, свою историю. И вот личный бренд — это как раз про свою историю в каждом вашем действии. Поэтому ни в коем случае не копируйте никого.
Ну что же, на этом все. Я благодарю Асю Филатову за подробный рассказ о том, как строить личный бренд в диджитал-среде. Ася, спасибо и всего вам доброго.
Спасибо.
Напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или в Телеграме. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпина» и «Мифа», промокоды на популярные сервисы, такие как «Окко Спорт», «Яндекс.Музыка» и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Подписывайтесь на канал «Ценная инфа» в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте. Получайте призы и подарки. Ссылки в описании. Всем спасибо. До свидания. Постскриптум. Замечу, что, например, я, когда смотрю за некоторыми специалистами, в Нельзяграме, в других соцсетях. И знаете, какая мысль закрадывается? Вот они регулярно рассказывают обо всем, а я так думаю, а когда они работают?